слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – 12 музыкальных вершин 20 века. Самое влиятельное музыкальное произведение столетия и одна из 12 наиболее знаменитых мелодий. Сегодня «Весна священная» Игоря Стравинского и «Вокализ» Рахманинова. В передаче участвует музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет программу Александр Гейнс. Впервые в эфире 16 декабря 1999 года.
В эфире 12-я заключительная передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Перед чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Последний раз напоминаю, что каждая передача этого цикла, выстроенного в иерархическом порядке, состоит из двух частей. Первая подвергается анализу одной из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века, во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Итак, путь. Соломон, начнем с того, что в последний раз вспомним героев предыдущих передач этого цикла.
Что ж, в числе наиболее влиятельных произведений века мы назвали опусы Шёнберга, Горецкого, Шостаковича, Рихарда Штрауса, Рахманинова, Стравинского, Бартока, Альбана Берга, Пуччини, Малера и Орфа.
А список представителей. Ну, теперь самое главное. Какое же произведение вы назовете самым влиятельным произведением 20 века?
Во второй раз в этом списке прозвучит имя Стравинского. И я должен сказать, что менее всего я колебался, когда выбирал самое, действительно, самое влиятельное музыкальное произведение века, потому что это «Весна священная». На мой взгляд, не только величайшая симфоническая партитура 20 века, но и вообще бы может, одно из самых значительных произведений музыкальных, созданных когда бы то ни было. Должен сказать, что если, скажем, говорить о моих субъективных личных предпочтениях, то я за «Весну священную» бы отдал бы любое вообще известное мне симфоническое произведение, даже не затруднившись бы в данном случае симфониями Моцарта или Бетховена. Уж точно я могу сказать, что «Весну священную» Стравинского я слушал больше, чем любое из других симфонических произведений. Дома у себя, еще в Советском Союзе и еще будучи юношей, я заслушал несколько пластинок долгоиграющих с «Весной священной». То есть это были сотни и сотни раз. Для меня это главнейшее, может быть, симфоническое произведение.
Соломон, но вспомним наш критерий. Почему именно это произведение венчает список самых влиятельных произведений? Как и на кого оно повлияло в 20 веке?
Без этого произведения я не мыслю себе вообще музыки 20 века. И думаю, что со мной эту точку зрения разделили бы, может быть, если не все, то большинство ведущих композиторов 20 века. Потому что после этого сочинения уже стало невозможным сочинять так, как бы, если бы этого сочинения не существовало. И так или иначе, буквально каждая значительная партитура, созданная после «Весны священной», несет на себе ее отблеск, ее отпечаток. Либо сочинения создавались как бы под влиянием этого опуса Стравинского, либо в борьбе с ним. Но это всегда диалог с «Весной священной». «Весна священная» возвышается как некий какой-то грандиозный утес в музыке 20 века.
Для меня параллель такая. Это как Джойс в литературе или Пикассо в живописи.
Мое сравнение было бы скорее, чем с произведением культуры, с явлением природы. Я бы, например, сравнил «Весну священную» с извержением вулкана. По-моему, она производит такой же эффект.
Thank you. знаете, Соломон, слушая Стравинского, я никогда не могу понять одного. Что могло вызвать такой грандиозный скандал? Ведь после премьеры этого произведения говорили, что Стравинский пытается уничтожить музыку как искусство.
Парадокс заключается в том, что скандал был вызван не столько музыкой самой, а постановкой. Ведь не нужно забывать, что «Весна священная» — это не произведение для исполнения в симфонических концертах. Это балет, написанный по заказу Дягилева для его парижской интерпризы, сочиненный большей частью в течение 1912 года. Кстати, в Швейцарии, в Клоране, это очень интересно, такое русское произведение было сочинено в Швейцарии, но поставленное в 1913 году в Париже. Хореография принадлежала Вацлаву Нижинскому, и вот именно хореография... Именно танцы вызвали негодование парижской публики. Стравинский вспоминает, что шум в зале начался, когда занавес поднялся, и публика увидела, по выражению Стравинского, здесь он использует гораздо более позднюю ассоциацию, публика увидела, как говорит Стравинский, группу прыгающих лолит. И вот тут начался шум, начались крики, публика друг друга стала хватать, что называется, за грудки, и все исполнение окончилось грандиозным скандалом. Когда сейчас слушаешь вот этот самый номер, под который, как выразился Стравинский, плясали вот эти самые лолиты, то можно понять, что вызвало вместе с действительно вызывающей хореографией Нижинского, что вызвало такое негодование, действительно, может быть, не привыкшего к этим новым звучаниям зала.
Говорили, что ему свойственен культ примитивизма, дикарские диссонансы, архаика, неолитический пейзаж его музыки.
Да, я с этим согласен, и могу добавить, что меня вот в этом именно отрывке Стравинского всегда поражало сочетание, казалось бы, несочетаемых элементов, потому что на самом деле можем мы здесь услышать и элемент буги-вуги, то есть Стравинский заглядывает так далеко вперед, и одновременно здесь есть элементы русской частушки. Вот это соединение неожиданное только у Стравинского, которое можно услышать, буги-вуги и русской частушки. И все это в начале 20 века действительно производило, конечно, на слушателей на первых поражениях. Впечатление. Хотя я должен сказать, что через год после этого скандала, когда «Весна священная» прозвучала уже в симфоническом концерте, она была встречена восторженно, и с тех пор, по-моему, только в самом Советском Союзе, как бы на самом деле родине этой музыки, на территории России, это сочинение вызывало постоянную критику, и даже уже в 60-е годы первой монографии о Стравинском, которая тогда вышла в Советском Союзе, говорили о том, что в «Весне священной» имеет место смакование первобытно дикого. Для меня сейчас никакого смакования первобытно дикого нет. Есть ощущение этой стихии, совершенно невероятное и беспрецедентное вообще в музыке, а не только в музыке 20 века. И я должен сказать, что сам Стравинский это тоже понимал. Стравинский ведь был достаточно рациональным человеком. И процесс сочинения тоже у него был очень рационализирован. Он разыгрывался сначала довольно долго. Он играл, например, в фуге Баха перед тем, как он начинал сочинять. То есть он как бы приводил себя в такую рабочую форму. А вот именно это сочинение, «Весну священную», он сам вспоминал, что он написал в состоянии какого-то экстаза. И в этот момент Стравинский, тоже это его слова, это не наше предположение, ощущал себя сосудом, через который прошла какая-то божественная энергия. И вот в этой небольшой комнатке в Клоране, которую я тоже видел в кино, сам Стравинский служил как бы гидом в этом фильме, это маленький такой чуланчик, в котором только маленькое пианино помещалось, сказать, стол и стул, и больше вообще ничего. И вот в этой комнатке вот на него что-то снизошло, и он писал в упоении и кончил абсолютно обессиленным, как будто за него его рукой водил кто-то другой.
В эфире 12-я заключительная передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым.
В первой части этой программы речь шла о самом влиятельном музыкальном произведении 20 века. Сейчас мы назовем самую знаменитую мелодию столетия, но сперва вспомним мелодии, звучавшие в этой рубрике.
Мелодии эти принадлежали Перу Пуччини, Пьяццолы, Бернстайна, Ллойда Вебера, Прокофьева, Гершвина, Сибелиуса, Курта Вейля, Хачатуряна, Элгара, Равеля. А сегодня мы услышим мелодию Рахманинова, его знаменитой вокализы. Хочу сказать о самом исполнении, оно с небольшим сюрпризом. Кажется, что это поет женщина, что это женский голос. На самом деле это мужчина, и даже как у Саши Черного с бородою. Это контртенор, знаменитый Брайан Осава и один из ведущих контртеноров нашего времени. Теперь о самой мелодии. Конечно, о всех она на слуху, и поэтому понятно, почему я выбрал именно эту мелодию, как, на мой взгляд, самую знаменитую мелодию 20 века. И, на мой взгляд, она также, может быть, и самая мастерская мелодия. Она как бы скроена из небольших попевок, сцеплена. И вот это изумительное рахманиновское мастерство, как он их цепляет таким образом, что возникает впечатление одной бесконечной, льющейся, бескрайней русской мелодии. Еще один парадокс в этой мелодии заключен в том, что вот эта вот бескрайняя русская мелодия на самом деле выстроена очень точно и четко в виде почти квази-баховской арии. Вот тут такой парадокс. Это как бы народная песня почти, и в то же время это яркий образец русского неоклассицизма. Грандиозный, я считаю, действительно, пример рахманиновского мастерства. И очень интересно, что сочинено-то почти, на самом деле, в то же самое время, что и «Весна священна». Вообразить себе два более противоположных произведения невозможно, но это были два композитора, которые творили рядом.
При этом работающие на той же русской мелодической основе.
И тут я должен как бы разочаровать любителей красивых легенд. Хорошо было, если бы эти два композитора друг друга обожали, но они вовсе друг друга не обожали. Вокалист существует в бесконечном количестве переложений. И одна из версий – это для скрипки и виолончели. И рассказ о, может быть, самом необычном исполнении такой версии я услышал от человека, который играл это. Это Натан Миронович Мильштейн, великий скрипач наш, который был дружен с Рахманиновым и который приехал к нему в гости с другим великим русским исполнителем Пятигорским, виолончелистом. И они сыграли для Рахманинова вокалист вот в этом переложении, и Рахманинов к ним присоединился. Об этом существует воспоминание Мильштейна, записанное мною. На русском языке они не публиковались и сейчас прозвучат впервые.
Как-то раз мы с Пятигорским приехали, не условившись заранее, к Рахманинову в Герценштейн. Как всегда, около 4 часов дня. Пятигорский был с виолончелью, я со скрипкой. Дверь нам открыла прислуга. Тихо-тихо, хозяин спит. Днем после русского обеда Рахманинов обыкновенно отдыхал. Дом в это время замирал. На цыпочках мы с Пятигорским вошли в гостиную. На пюпитре увидели ноты рахманиновского вокализа, который мы оба знали очень хорошо. Не сговариваясь, мы оба вынули инструменты из футляров и стоя начали играть вокализ. Тихо-тихо, в унисон, с разницей в октаву. Вдруг к нам вышел Рахманинов. Заспанный он был похож на арестанта, со своей короткой стрижкой и в полосатой пижаме с поднятым воротником. Без слов он подошел к роялю и, тоже стоя, подыграл нам аккомпанемент. Но как? Когда мы все доиграли вокализ до конца, Рахманинов все так же безмолвно ушел из комнаты со слезами на глазах.
Завершен, но у меня осталось еще 2 вопроса. В наших передачах нельзя не заметить огромного присутствия русской музыки. Мало того, что 7 произведений попало в этот список, но еще и оба первых места достались русским композиторам. В какой мере это отражает реальное положение вещей? Насколько объективен ваш выбор?
Любой выбор, любой отбор в той или иной степени субъективен. Но в данном случае я опираюсь не только на свои личные пристрастия, но и на объективные данные, прежде всего на статистику исполняемости произведений 20 века. И по исполняемости произведения русских авторов занимают первые места. Наиболее произведениями является действительно сочинение Стравинского, Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова. Вместе вот эта группа авторов, пожалуй, что отвечает, берет на себя, может быть, не меньше 50% всей исполняемой музыки по свету. И поэтому то, что мы показали в нашем списке, абсолютно соответствует объективной картине.
Ну что ж, Соломон, спасибо. Надеюсь, что нам удалось достойно проститься с музыкой 20 века.
Вы слушали 12-ю и последнюю передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Каким вам представляется будущее России? если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Сила жизни». Надежде Крамовой 100 лет. Старейшая писательница русской эмиграции рассказывает о своей молодости, революции, дружбе с замечательными литераторами 20-х годов, съемках в кино, войне и эвакуации, послевоенных годах, Иосифе Бродском и читает посвященные ему стихи. Впервые в эфир передача вышла 16 декабря 1999 года.
Памяти Бродского. Не подругой была, не сверстницей. Я на 40 лет его старше. Но, заслышав шаги на лестнице, бормотание под дверью нашей, я кидалась бегом в переднюю, словно к источнику света, чтобы в квартиру немедленно впустить молодого поэта. А поэт, побродив по комнатам, постояв у книжного шкафа, говорил еле слышным шепотом: «Я пришел почитать стишата». И, бродя от окна до двери, шагами комнату меря, начинал он негромко и строго, но внезапно волнением объятый не замечал он, как строфы вдруг наливались набатом. И звенели тарелки со снедью, и в стенку стучали соседи.
Люди, заражающие вас силой жизни, не желающие вяло смотреть из окна своей судьбы. Надежду Крамову знали в Ленинграде, кажется, все. А кто не знал, тот спешил познакомиться. В гимназические годы она решила поставить над собой эксперимент. А что, если не спать по ночам? Жалко ведь терять каждые сутки по 8 часов. Такая была жажда существования. Надежда Филипповна, урожденная Фридланд, родилась 15 декабря 1899 года в семье петербургского инженера-строителя. В 18-м семья бежала от революции в Ригу, но барышня показалась там невыносимо скучно, и она по подложным документам вернулась в Петроград. Ходила в литературные студии, училась на актрису, влюблялась и дружила с интереснейшими людьми своей эпохи. В 20-е годы она сыграла в нескольких приключенческих кинофильмах студии «Совкино», будущий «Ленфильм». Играла на сцене вместе с Ириной Зеленой, сама писала сценарии и пьесы. Годы войны провела в эвакуации в Перми, тогда город Молотов. Вышла замуж за юриста и историка Якова Давидовича. Родила дочку Людмилу, ныне известного прозаика Людмилу Штерн. Дом Надежды Филипповны всегда был шумным и гостеприимным. Сюда приходили писатели, актеры, музыканты всех поколений. В 70-е она эмигрировала в Соединенные Штаты, где 10 лет назад издательство «Эрмитаж» выпустило ее мемуарную книгу «Пока нас помнят». Незадолго до столетнего юбилея вышел сборник Надежды Крамовой «Стихи». Никто из русских писателей до столетнего юбилея не доживал. Мой звонок в Бостон Надежде Филипповне. Я прошу юбиляра рассказать об одном из самых драматических эпизодов о нелегальном возвращении в 18-м году из эмиграции из Риги в Петроград.
Мы же уехали, эмигрировали в Ригу. И там я поняла, что меня ждет только моя рижская судьба, то есть сидеть в подвале и шить чужие шляпы. Другого там я делать ничего не могла. И в Петербурге, в Ленинграде оставались и друзья, оставалась школа, оставалась вся жизнь. И я решила эмигрировать. И я пошла ночевать к моей подруге, оставила там длинное письмо, объясняющее моим родителям, которое, конечно, стоило инфаркту моему отцу. И потом от нее уже бежала на вокзал. Уходила последняя часть пришедших русских войск. И латыши, и вообще немцы занимали Ригу. И вот тут интересный очень момент. Я вижу, что вокзал битком набит уезжающими русскими солдатами, и то, десятое. И где-то в стороне стоит поезд из двух вагонов. Я помчалась туда, пустой поезд, и стоит красноармеец с ружьем. И я поняла, что только смелость и наглость сможет меня туда пропустить, потому что он, конечно, не пускал никого. Я вынула какую-то бумажонку из кармана и протянула с видом, что это какой-то важный пропуск. И он взял под козырек и пропустил меня в вагон. Мне было 17 лет. С собой в жизнь, будущую жизнь самостоятельную, на мне было зеленое пальто с таким черным воротничком и килограмм сухой фасоли в кульке. Сухой, невареной, большой фасоли в кульке. Это все, что у меня было с собой на новую жизнь. И я вонзилась в этот вагон и забилась в самый последний купе. И все ждала с замиранием сердца, тронется или меня выволокут оттуда с позором и выбросят вообще вон. Но вагон вдруг тронулся. В мое купе вошел человек высокий, молодой, красивый, весь в коже, в котором я узнала, так сказать, по снимкам в газетах, что это был хозяин Риги, такой Дишбит. Он сказал, каким образом вы здесь очутились? Я говорю, вот, покажите ваши документы. Я показала. Он говорит, а почему нет моей подписи? Я говорю, какая должна быть подпись? Дишбита. Я говорю, вы Дишбит? Он сказал, я самый. У меня упало сердце к ногам, потому что это был самый зверский, крепкий, сильный владелец, властитель, которого все боялись, несмотря на его 28 лет. И мы поехали, и он сказал, я должен быть уверен, что вы тут никем не подсаженные, не подложенные, что вы не шпионка, время такое, мы шпионов расстреливаем без особенного расследования, так что ваша жизнь в полной опасности. Объясните мне, пожалуйста, ваше присутствие в моем вагоне. И тут я начала, обливаясь слезами, рассказывать, что я бежала из папиного дома, что они хотят, чтобы я шила шляпы, чтобы я, а я хочу... Он говорит, ничего не понимаю, какие-то шляпы, какие-то подполья, какие-то уроки, что это за бред вы мне рассказываете? Я ничему не верю. Ну, тут я, значит, ну, девчонка, я же, у меня было 17 лет. Я все это ему рассказывала, в слезах вообще, хватала его за руки и так далее, и так далее. Он сказал, ну ладно, там выясним. В самом случае расстрелять вас мне никогда не поздно. Я сказала, ну на ваше усмотрение, конечно. Короче, мы приехали в какой-то город. Ночь это была. Он сказал, вылезайте-ка вон. И оставьте, наконец, ваши бабы здесь. Они надоели в руках. И он сел со мной на извозчика, и я подумала, на извозчике на казнь не возят ведь людей, так что это не обязательно, что меня сейчас расстреляют. Потому что на расстрел ходят пешком, а не на извозчиках. В общем, он меня привел в какую-то бывшую гостиницу, где собирался его, так сказать, центр уже завоеванных большевиков, что ли. И он мне сказал, ложитесь спать. Я говорю, он говорит, вы не беспокойтесь, как вам не подойду, я так устал, что мне наплевать на вас совершенно. Так что, ради бога, ложитесь, раздевайтесь и все. Но я не разделась, легла, и через несколько минут, когда разошлись все, он прикурнул с этой же стороны на кровать, одетый во всех своих доспехах. На утро я еще крепко спала, измученная и уставшая, как он меня растолкал, сказал, помню эту фразу, «Хватит валяться в чужой постели». Он меня в Режицу отвез, но он меня снабдил такими документами, что меня всюду пропускали без очереди. И к начальнику станции, и на посадки, и на всякие штуки, что я еду с каким-то особым заданием в Ленинград. У меня была единственная от него открытка из Москвы, где он писал, как вы доехали, если вы меня разыщете, напишите, меня интересует ваша судьба, остались ли вы в живых. И когда я приехала в Москву через год или два и пошла, я всегда останавливаюсь в люксе, он мне написал. Я пошла в люкс, мне сказали, ну, нам очень горько вам говорить об этом, но Дишбит погиб. И вот его, так сказать, кожанка, разрезанная на кусочки, роздана всем ему товарищам по кусочку на память. Когда-то в Ленинграде я сидела у зубного врача и от нечего делать перебирала старые газеты и увидела большую фотографию, где было написано «Рига, старые большевики». И начала читать. А, Б, В. Дишбит. Смотрю, Дишбит подпись. Это уже было через 40 лет. Я буквально в смысле слова на следующий день взяла билет и поехала в Ригу проверить, он это или не он, потому что он же мне спас тогда жизнь. Но когда я приехала в Ригу и по адресу его пошла к нему, то сзади меня на лестнице подымался он, 28-летний красавец молодой. Я повернулась, и он говорит, да что вы так смотрите на меня? Вы, наверное, думали, что вы принимаете меня за моего отца, я его сын. И так я его там нашла, мы вспоминали в прежнее время, и я для доказательства принесла ему ту самую единственную открытку, которую он мне прислал в Ленинград. Он меня узнал.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Сила жизни». Столетний юбилей Надежды Крамовой.
Я хочу умереть на ходу, не приваживать к дому беду, не валяться колодой в постели, чтобы близким не надоели мои стоны, бессонница, муки, чтобы они, изнывая от скуки, в глубине души не мечтали о скорейшем моем финале. Я хочу умереть на ходу.
Скажите, а в какое десятилетие вам интереснее всего было жить?
Я думаю, до войны. А вообще, по большому счету, по отдаче, то здесь, после 75 лет в Америке. Потому что здесь я сделала гораздо больше, чем за всю свою жизнь там.
Надежда Филипповна, а вот многие говорят, вот в наше время были люди, а теперь народ как-то обмельчал. Вот есть у вас такое ощущение?
Нет такого ощущения. Абсолютно нет. Люди как были разные, так и есть разные. Зависит от того, по какой дорожке пойдешь и кого найдешь на своем пути.
А вот в России, в Советском Союзе, до войны, какие личности вам запомнились? Кто наибольшее впечатление произвел?
Ну, мне повезло в жизни, потому что как она сложилась так, что я пребывала в обществе известных и уважаемых людей, интересных людей. Я дружила со Шкловским, я дружила с Тыняновым. Моим педагогом был до расстрела Гумилев. Я была знакома с Ахматовой, правда, довольно поверхностно, но тем не менее. Я не бывала у нее, но мы встречались у друзей. Я с Эйхенбаумом Борисом Михайловичем очень дружила. С Юрой Германом. Он жил у меня полгода, пока у него не было своего жилья в Ленинграде. Да, встречалась с Горьким, с Маяковским, Ну, это так эпизодические, случайные встречи. А вот Зощенко, мы очень дружили.
А не расскажете ли что-нибудь о нем?
Вот первое мое знакомство с Зощенко. Мы сидели на уроке Гумилева, по уроку, так сказать, стихосложения. И когда я спросила Николая Степановича, скажите, пожалуйста, трудно ли писать стихи? Он сказал, что вы, безумно просто. Найдите две приличных рифмы и заполните расстояние между ними не очень глупым содержанием. Вот так он нас учил. И вот на один из этих уроков пришел молодой человек в серой шинели до пят, с тетрадочкой такой убогонькой, голубенькой, и протянул Гумилеву. Гумилев открыл, сказал, «Господи, ну это же проза, это же ко мне не имеет никакого отношения». На что молодой человек сказал, «Ну, пожалуйста, если у вас есть время, прочтите, это будет мне очень полезно и приятно». Ну, Гумилева это страшно польстило, и он сказал, «Хорошо, приходите через 2 дня». Когда молодой человек стал уходить к двери, он сказал, «Впрочем, если вам интересно, посидите на уроке». У меня от моих родителей остался огромный во всю комнату пушистый белый ковер смирнский, на котором было очень приятно развалиться, сидеть, и не нужен был ни столы, ни стулья. И вот молодежь, в основном из театрального училища, где я тогда училась, сидели иногда до первого трамвая всю ночь, играли всякие буримевы, всякие литературные игры. И вот Зощенко принимал в этом самое всегда активное участие. Кто еще был? Ну, был Коля Чуковский, были актеры, был Стенич Валентин Осипович, переводчик очень крупный.
Зощенко после военного времени, вот после этого известного ужасного постановления, вы видели его в те годы?
Да, он был очень замкнут, он никого к себе не пускал. И вообще был совершенно отрешен от всех и страшно травмирован, невероятно. Он потерял аппетит, он перестал есть. Вообще заболел большой душевной серьезной болезнью. И вот как-то раз, идя по улице, я встретила его. Он шарахнулся в сторону, как от чумы от меня. Я подбежала к нему и говорю, что, Мишенька, давайте я вас прошу. Он говорит, не подходите, я зачумленный. Но я, тем не менее, взяла его под руку и довела его до дому. Мы говорили, он как-то оттаял немножко, а потом я вошла с ним во двор их этого. И мы с ним долго стояли, разговаривали. И он был ужасно печальный, и я ушла вся в слезах. Помню, как сейчас.
Был ли кто-то еще в Ленинграде тех лет, кто тоже был вам близок?
Оля Бергольц, например. С Ашковским был роман. Равно как и с Романом Якобсоном. У меня тоже был роман. Во-первых, Роман Якобсон был сыном папиного друга. Его отец и мой отец жили вместе в Двинске и вместе учились в школе в свое время когда-то. И я его знала с ранних лет. Ему было лет 8-9, мы уже были знакомы. И как-то он гостил у нас летом, еще мальчиком. Но мы все играли, а он сидел, уткнувшись в книжку, и сказал «сейчас». И так ни разу и не принял участия ни в одной игре. Потом уже как-то мы... Вот в Риге, когда я была, он был в Риге. И мы с ним очень подружились тогда. Потом еще один интересный был эпизод. Примерно это было в 20 с чем-то году, я не помню. Я пришла из школы, я вот тогда училась в школе русской драмы. И пришла домой, и мне моя соседка говорит, тебя разыскивал целый день по телефону человек по имени Роман Якобсон. И он находится сейчас в теплушке, которая уезжает на запад через Эстонию. И было 11 вечера, я пришла из театральной школы. И был страшный ветер, и холод, и дождь. Это было, как я помню, конец сентября. И я, ничего не сказав, помчалась искать этот самый поезд, если вдруг он еще не ушел. И помню, я бежала через весь Ленинград на Октябрьскую вокзал, и по всем путям, спрашивая всех железнодорожников, где стоит одинокий вагон, который должен был прицепиться к поезду, который выходил за рубеж, в общем. И я нашла этот вагон, и мы с Якобсоном проговорили до самого отхода поезда. Он меня уговаривал ехать с ним, пожениться и вообще, так сказать, начать жизнь. И я на это не согласилась. Я училась в театральной школе, мечтала о театральной карьере. И попрощались, он уехал, и я побрела под дождем домой. Вот такие были дела.
В разговор вступает дочь Надежды Филипповны Людмила Штерн.
К нам в 75-м году заявился в гости в Ленинграде человек по имени Стивен Руди. Он был американский аспирант, и он, я не помню, кто его рекомендовал или кто его привел, но во всяком случае он пришел к нам в гости, и в разговоре оказалось, что он аспирант Якобсона. И мама страшно обрадовалась и сняла со стены деревянную скульптуру себя. Какой-то скульптор сделал ее деревянную скульптурку в роли военной летчицы. Американской, по-моему, да? Шпионки и летчицы. Uh-huh. Это было в 25-м году. Мама снималась в фильме «Наполеон Газ», где играла американскую шпионку. И была сделана такая крашеная деревянная скульптура, висящая на стене. Мама сняла эту скульптуру, дала этому самому Стивену Руди, который сейчас, по-моему, завкафедрой в Нью-Йорк университете, Славик Департмент. И вот сказала передать Роману, может, он вспомнит меня. И Руди приехал, передал. Роман тут страшно разволновался, позвонил своему брату Сергею, который работал в библиотеке Конгресса, Сергей Капсон, младший брат. Мама вспомнила, что когда Роман за ней ухаживал, Сереже давали рубль на кино, чтобы не путался под ногами. Он был моложе. Но когда мы эмигрировали, то Сережа прибыл из Вашингтона, и Роман тут был. Они встретились втроем в Кембридже на Харвард-сквере, как молодые любовники и третий лишний. И вот так они встретились с воплями «Ты не изменилась, ты не изменился». И так они дружили здесь, пока Роман не умер. Потом умер Сергей.
Надежда Филипповна, а что вы помните о съемках в кино?
Мне помнится такой эпизод. Мы снимались с Олей Шпировой в фильме «Наполеон Газ» у Семена Алексеевича Тимошенко. И там была такая сцена, где мы вылезаем из самолета, который упал в середине Ленинграда тогда. И вдруг мы поняли, что в капиллярах этой машины сохранился бензин, который вспыхнул и начал гореть. И мы лежим под горящим самолетом. И режиссер кричит: «Девочки, я умоляю, не вставайте! Девочки, лежите, и девочки, горите!» И вот мы горели. Сперва попала в больницу с ожогом руки, меня опалило только волосы. Ну, в общем, мы доблестно пролежали под горящим самолетом.
А почему вы решили ехать жить в Америку?
А как я могла иначе, если мои дети едут? Почему я приехала в Америку? Потому что Людочка приехала в Америку. Конечно, это абсолютно другое окружение, к которому мне пришлось заново привыкать. Но все-таки здесь были люди, конечно, которые... И покойный Гена Шмаков, с которым мы были очень дружны. И Бродский, с которым я тоже встречалась. Получилось так, что я, в общем, перешла в другое поколение. Потому что окружение Люды, моложе меня на худо-бедно лет на 30, стало уже моим окружением. Так что я как-то вошла в Людину компанию. Ну, а присутствие Люды для меня – это присутствие Господа Бога рядом. Обидно, что я никогда ничего не записывала. В отличие, я когда-то с Берберовой дружила немножко, и я спрашивала: «Скажите мне, пожалуйста, каким образом вы помните, что в четверг 2 января в 5 часов должны были прийти на обед Мережковские? Как вы можете это помнить?» Она говорит: «Господи, какая вы глупая. Я всю жизнь вечером писала весь свой день по минутам. Естественно, что у меня оставалось только перелистать тетрадку и заглянуть».
У вас такой привычки не было?
Нет, я никогда ничего не записывала, и вообще все. Я была очень ветреным человеком. Стихи не просто зарифмованные. Стихи не требуют сюжета. Они стихийно и раскованно рождаются в душе поэта. Стихи вне места и вне времени, они избавлены от времени, всего, что делится и множится, всего, что числами стреножится, всего, что логикой отмечено, что спрошено и не отвечено. Стихи плывут, мерцают, тают и тихо к Богу улетают». Thank you.
Надежда Филипповна. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Сила жизни». Столетний юбилей Надежды Крамовой. Режиссер передачи Лина Ширяева. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой, начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».